любви Спасителя, это не только очередная глава из Библии, это в том числе и свидетельство об обращении. Это тоже есть одна из глав очень длинной повести Божьей о том, как Он любит людей. И хочется с благодарностью к братьям, которые участвовали уже, заметить такую деталь, что люди сами по себе встречаются очень талантливые, очень умные, но Бог, может, не изменит их до тех пор, пока кто-то из вас не подойдет, как был человек по имени Мануэль, если я не ошибаюсь, который нашел время и возможность, чтобы подойти, чтобы Дмитрий услышал о Христе. И только после этого Господь талантливых людей приобретает и меняет. Оказывается, нужно, чтобы мы с вами находили вот такую возможность и проявляли вот такую доброту, а не только было у нас движение интеллекта. И перед тем, как мы прочитаем текст из Ветхого Завета, чтобы вместе поразмышлять на тему «Ум не выше сердца», я хочу пару примеров вам напомнить, которые подтверждают это. Когда Мария разбила дорогой сосуд, в котором было алавастровое мирра, можно сказать, что это был не очень умный поступок, но сердце в данном случае важнее, чем ум. Когда Моисей разбил скрижали, которые сам Бог дал ему, написанные 10 заповедей, это был не очень умный поступок, но сердце Моисея тогда подсказывало ему, что народ не готов. Точно так же, когда Моисей говорит такие неумные слова, он говорит: «Вычеркни меня из своей небесной книги», это не очень умные слова, но сердце Моисея было вместе с народом. И хочется сегодня поговорить на эту тему, что ум не является у Бога выше, чем сердце каждого из нас. И другой пример из Ветхого Завета, который мы сейчас все вместе прочитаем, записан в книге Есфирь. Прочитаем 4 главу. Книга Есфирь, 4 глава, с 4 по 17 стих до конца главы. «И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа обнародованного в Сузах об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфири слова Мардохея. И сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардыхею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардыхей и сделал, как приказала ему Есфирь. Сложная ситуация в жизни Есфири. Она думала, когда царь признал ее обаятельной, что наступит хорошая пора в ее жизни. И тут совсем немножко времени прошло, он перестал ее замечать, вот уже целый месяц не зовет ее к себе. Мало того, приходит дядя, которого она уважает, и говорит ей такие сложные вещи. По сути, он говорит для Есфири такое требование, которое является жизненным ультиматумом, когда она может даже потерять свою жизнь. В 11 стихе мы видим: 30 дней ее уже не звали к царю. И 16 стих говорит: «Если я пойду к царю, это против закона». Иногда мы встречаем людей, которые абсолютно невоспитанные, у них нет скромности. Можно сказать, что у этой души дерзновение ее граничит с дерзостью. Но в данном случае, рассматривая поведение Есфири, мы не станем называть это дерзостью. Может быть, это такое решение сердца, как отчаяние, как последняя такая надежда на Господа, что Он сохранит ей жизнь. И можно сказать, что эта девушка из иудейского народа была не только очень красивой, она была также и очень умной, она отдавала отчет всему, что происходит. И кроме того, она еще была и очень сердечной, потому что она очень обеспокоилась сердцем, когда увидела, что дядюшка ее переживает и не принял одежду. И также она очень сердечно попросила о том, что она нуждается в молитвах. Хорошо, когда жены Божьи одновременно являются, кроме своей внешней очаровательной красоты, они еще используют ум, как Есфирь использовала свой ум, и еще используют сердце. Это очень важно. Есть много стилей музыки, очень много направлений в музыке. И, пожалуй, 2 самых противоположных стиля музыки – это фольклор и джаз. Фольклор характеризуется тем, что там часто повторяются однотипные музыкальные фразы. Джаз удивителен тем, что он очень свободный. И там очень много для музыкантов возможностей для творчества. Человек, который находится внутри Бога и слушается Бога, он настолько безграничен. Человек, я хочу повториться, человек, который находится в Боге, настолько безграничен, настолько разнообразен, что он может достигать красоты и величия лучше, чем любой джаз. Потому что человек, который находится в Боге, он использует прежде всего свое сердце. Написано: в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. В Второе, почему этот человек безграничен? Потому что, находясь в Боге, он использует не только сердце, но использует и свой ум. Написано, мы имеем ум Христов. И еще, если ему еще добавить характер Христов, он еще будет и красивым человеком. Именно поэтому человек, который находится в Боге, является безграничным. В этом и есть красота, в этом и есть полнота, которую дает нам Господь. Михаил говорил проповедь, первый брат сегодня, сказал о том, что доброта Христа к теще Симона привела к тому, что человек получил освобождение. При этом Христос, проявляя доброту ко всем людям, Он также использовал и свой интеллект. И самое важное, что мы ценим во Христе, то, что Он умер за нас, а для этого Он принял свое сердечное решение. Поэтому можно сказать, что миллиарды людей на всей планете больше всего ценят сердце Христа. Немножко об этом сказано в книге Притчей, это 3 глава, прочитаем 5-6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Если у вас есть выбор послушаться своего ума или послушаться своего сердца, написано «не полагайся на разум твой, но надейся на Господа всем сердцем твоим». Потому что ваш ум, подобно как GPS-навигатор, иногда заводит не туда. Но сердце Господь дает нам такое, когда оно лучше отвечает на все вопросы. Мы как-то ездили в путешествие, несколько дней были в дороге всей семьей. Я заметил, когда мы ехали по 58-й дороге, я ехал со скоростью 58 миль в час, потом ехали по 60-ке, я ехал 60 миль в час, потом ехали по 64-й дороге, 64 миль в час. А когда выехал на 95-ку, я понял, наверное, номер дороги не означает, сколько миль надо по ней ехать. И можно сказать, что это неправильное понимание или неточное представление, что к чему. Непонимание окружающего контекста. Это примерно как строить богословие для спасения душ без контекста. Хочу вам проиллюстрировать из книги Иезекииля важность спасения душ, о чем говорит контекст этого отрывка. Иезекииль, пожалуйста, 14 глава, с 14 по 20 стих. «И если бы нашлись в ней эти три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то эти три мужа среди нее, живу я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спасли бы, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то эти три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь, не спаслись бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, они спасли бы только свои души». Берем с вами 14-20 стих. Здесь дважды написано, что эти три праведника спасли бы свои души. И ничего не говорится о Христе. Теперь вопрос. Если человек очень праведный, о котором даже Библия пишет, а может ему и Христос не нужен? Мы с вами только что дважды прочитали, что они спасли бы свои души. 14-20 стих. Но если честно подходить к Писанию и все-таки смотреть контекст, мы с вами видим, что речь идет о спасении жизней, но не о спасении души. Просто в некотором значении слова «душа» переводится как «жизнь». И если говорить сегодня с людьми другой конфессии, они могут вам перевести этот текст и сказать, что спасение души может быть достигнуто собственной праведностью, как было у Иова. Поэтому нам с вами очень нужно принимать решения в жизни как сердцем, так и умом. Это как один контекст. Я помню, в детстве была возможность у нас постоянно посещать шахматный клуб, еще мы выписывали журнал, назывался «64». Там очень много было умных комбинаций, как выигрывать шахматы, дебюты, гамбиты. И очень часто давали нам такую задачку. Особенно подростки, отроки любят такие задачки решать математические. И там такая композиция, комбинация приводится, и написано «шах и мат в три хода». И почти всегда была такая фраза: «Белые начинают и выигрывают». Сегодня вы, братья и сестры, на чьей стороне? Можем ли мы сказать, что мы, люди, находясь в свете, что мы вот так уверены, как белые начинают и выигрывают? Или мы в этом мире, поглощенном темнотой, впадаем в грех и проигрываем? В 14 стихе мы читаем снова о Есфире. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Вот этот вопрос звучит не только к Есфире. Я скажу вам искренно, хотелось бы эти слова Мардохея сегодня задать многим президентам, особенно тем, которые отправляют людей умирать. И это касается не только нашей Родины. Хочется спросить у многих из них, а кто знает, не для такого ли времени ты достиг достоинства царского? Использует ли этот политик свое сердце или только свой холодный ум, как один из великих людей, не буду называть его имя, сказал: смерть одного человека – это трагедия, смерть миллионов – это статистика. И этот человек хладнокровно умерщвлял миллионы. Хочется, чтобы сегодня те люди, от которых мы зависим и о которых мы с вами молимся, чтобы они могли этот вопрос Мардохея услышать, чтобы Бог им сказал, чтобы они, как и Есфирь, услышали. Кто знает, не для такого ли времени ты достиг достоинства царского, чтобы они, кроме своего интеллекта, еще и включали сердце, которое сострадает людям. Есть такое движение в Соединенных Штатах, которое немножко смешно звучит, но они так приняли такое решение, что они не будут покупать товары, которые производятся в Китае. Потому что там дети вот с такого возраста работают. Вместо того, чтобы учиться, эти детки теряют свое детство. Они там работают. И они говорят, если мы покупаем китайские товары, то мы поддерживаем трудоустройство детей. Это, конечно, аморально. И это очень жестоко по отношению к детям, когда их с раннего возраста вместо школы заставляют работать. Мы снова возвращаемся с вами к балансу, когда должно сердце и ум вместе работать. Давайте впадем в другую крайность. И до 21 года, пока человек не достиг совершеннолетия, не будем давать ему никакой работы. Скажите, кем он вырастет? Если он в 21 год начнет работать, а до 21 сиди, отдыхай, иди гуляй на улицу, можешь делать, что хочешь. Тунеядцам, спасибо. Потому что везде есть крайность. Нельзя вот таких детей заставлять работать с утра до вечера. И нельзя взрослому ребенку, который уже юноша, не давать никаких заданий. Вы должны, как отец, взять его и научить чему-то, чтобы он умел руками работать. Вот здесь сочетается мудрость, доброта вашего сердца и ваш интеллект вместе. Именно здесь есть вот этот баланс. Как-то помню, перед собранием собирались, одевались, и он начал бриться, взял пенкой, лицо помазал. Дочка испугалась, у нее такие глаза, такие: «Папа, не надо!» Она просто увидела пенку на лице. Нам, конечно, было смешно, но она как-то... Она в данном случае действовала эмоционально, а можно было просто знание своего ума применить к этой ситуации. Можно сделать оговорку, что на одних эмоциях мы тоже не можем поступать. Если мы будем слушаться только своего сердца, только своих эмоций, то это приведет тоже к гибели. Например, в прошлое воскресенье мы видели человека, который поступил эмоционально. Спустя несколько минут он уже был накрыт розовой тканью, и его увозили в морг. Мы, как обычно, приехали в наше любимое кафе, но после этого я не мог кушать. Потому что человек, который... У него был где-то внутренний конфликт, он хотел... торопился куда-то, и все, уже там 10 машин полиции, уже все. Потому что нужно ума тоже слушаться. А ум говорит: на красный свет ходить нельзя. Хочется, чтобы Господь давал каждому из нас возможность, чтобы мы использовали и свое сердце, и свой ум вместе. Потому что так мы можем сохранить жизнь своего тела и, самое главное, сохранить жизнь вечную. И еще один стих я прочитаю из Евангелия от Луки, перед тем, как мы будем заканчивать эту тему. Это 9 глава Луки, 1 стих. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Вы можете проследить, что было после этих событий. Когда Иисус 12, а также 70 учеников наделил возможностью исцелять, изгонять бесов, что происходило после этого? Многие люди были очень рады, что ученики, 12 учеников и 70, ходят и делают такие чудеса. Но спустя немножко времени Иисус им говорит такие удивительные слова, говорит: не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. А кому из вас сегодня, друзья, повинуются бесы? А Христос им говорит: не радуйтесь тому, что даже если бесы вам повинуются. Радуйтесь тому, что имена записаны на небесах. И еще Иисус сказал, что в последние века, когда люди будут приходить к Господу, будут приходить на суд, они скажут: не твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили? А им что отвечает Господь? Я никогда не знал вас. И вот этот стих, первый стих 9 главы, созвав учеников, дал им власть и силу, наводит нас на мысль о том, что Бог может дать нам духовную силу, Бог может дать нам власть, но не дать спасения души. Хотя Он каждому из нас дал, Он умер за каждого. Но если вы спасение души не принимаете, вам нравится жизнь во грехах, то однажды вы будете очень сильно разочарованы, когда придете в Царство Небесное. И получается, что много людей, живя на земле, могут получить от Бога духовную силу и власть большую, но не получить спасение. Мы слышали стих, брат Гость рассказал о том, о благодарности и о сострадании. И хочется, чтобы мы с вами не оказались в такой ситуации, когда наше сердце было черствым, у нас была духовная сила, была власть, но само сердце не было благодарным, не было сострадательным, не было готовым для Господа. И В заключение хочу сказать, что как-то у нас часто крутили по радио такую песню. Она вроде такая мудрая, такая жизненная. «Чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним». Вот вам вся мирская философия. Человек, который живет без Бога, он пишет умные стихи, и миллионы людей их повторяют. А я так слушаю песню, подождите, что-то здесь не складывается. Ведь мы люди верующие, у нас кроме того, что есть сердце в Господе, у нас еще есть ум Христов. И люди, которые живут в обмане, в дьявольском соблазне, они вот так свободно говорят, чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним. На самом деле человек рискует вечностью. Если мы с вами сегодня не будем жить, не будем доверять полностью нашим сердцем Господу, то мы рискуем вечностью. Да поможет нам с вами Господь, чтобы мы могли, вспоминая пример Есфири, относиться с уважением к этой молодой женщине, ценить и брать для себя пример прекрасного сердца, прекрасного ума и прекрасной внешней красоты. Аминь. Помолимся.